Итак, сейчас мы с вами продолжаем наше богослужение, и я хочу предложить вам рассуждение над текстом, который записан в книге Иова в 12 главе, 7 и 8 стихи. Иова, 12 глава, 7 и 8 стих. «И подлинно, спроси у скота, и научит тебя, у птицы небесной, и возвестит тебе, или побеседуй с землею, и наставит тебя, и скажут тебе рыбы морские. Кто во всем этом не узнает, что рука Господа сотворила сие?» Библия говорит, что нам нужно иногда разговаривать с рыбами, со скотом, и просить, чтобы они нас чему-то научили. Если мы будем присматриваться к окружающему нас творению, то мы можем вынести очень много полезных и жизненно важных уроков. Божье творение свидетельствует о том, что великий закон жизни на планете нашей и во Вселенной, великий закон жизни – это закон служения. Бог живет для своего творения. Во Вселенной ничто не существует само для себя. Бог живет для творения. Он дает всему и дыхание, и жизнь. Иисус Христос пришел в этот мир для чего? Чтобы Ему служили? Нет. Чтобы послужить и отдать жизнь свою для искупления многих. Ангелы, какова их функция? Апостол Павел пишет в послании к евреям 1:14. Суть – служебные духи, посылаемые на служение. Они – служители. Они служат кому? Людям. А назначение человека в этом мире каково? Для чего сотворен человек? Служить. А церковь существует в этом мире для чего? Для того, чтобы развлекать себя? Нет. Для того, чтобы служить окружающему обществу. Это великий закон жизни. Вечный Божий закон. И если кто-либо выпадает из этого закона, нарушает его, это Библия и называет грехом. А вот как мы должны с вами служить? Библия говорит, учитесь служить. Притча 6 глава 6 стих, я быстренько буду просто цитировать. «Пойди к муравью». Что вы еще можете вспомнить в Библии? Еще к кому посылает нас Господь? Взгляните на птиц небесных, Матфея 6:26. Посмотрите на цветы полевые, на лилии, Матфея 6:28. И текст, который мы вначале прочитали, «И подлинно спроси у скота, и научит тебя». Библия советует нам учиться у мира природы. И читая Библию, мы находим, что животные намного лучше повинуются Богу и Божьему закону, чем люди. Помните, перед потопом Господь сказал, чтобы вошли попарно в ковчег, и животные пошли, повинуясь, может быть, мычали, не хотели, но шли. А люди не пошли в ковчег, поэтому погибли. А в книге Ионы, мы недавно изучали ее, мы находим, что Богу повинуется что? Море повинуется, ветер повинуется, растение выросло быстро, повинуется, червь повинуется тоже, рыба повинуется, а пророк Божий, человек, повинуется, но так неохотно, с такими трудностями, с такими проблемами. Бог проводит его через такие испытания, пока Иона приходит к решению. Все-таки лучше повиноваться. Это более легкий путь. Итак, давайте мы поучимся у мира природы. Первое, у кого мы будем учиться? У животных. «И подлинно спроси у скота, и научит тебя, у птицы небесной, и возвестит тебе». Бытие, 8 глава, 10 стих. Бытие, 8 глава. 10 и 11 стихи. «И помедлил еще семь дней других, и опять выпустил голубя из ковчега. Голубь возвратился к нему в вечернее время, и вот свежий масличный лист во рту у него, и Ной узнал, что вода сошла с земли». Итак, голубь Ноя. Чему можем научиться у этой птицы? Голубь. Вы помните историю потопа? Господь предупредил, что будет потоп. Ной 120 лет строил ковчег, проповедовал, но люди не поверили. Только Ной со своей семьей вошли в ковчег и были спасены. Все остальные за свое неверие погибли. И вот когда Ной вошел в ковчег, семь дней не было никаких признаков трагедии. Они сидели в ковчеге Ной со своей семьей, а все остальные вне ковчега. Вы представляете эту ситуацию мысленно? Что было вокруг ковчега? Лозунги, сектанты забрались в ковчег, сидят, не знаешь, на суше построили ковчег вдали от воды, забрались в него, закрылись и думают, что куда-то поплывут. Рядом водоема даже никакого нет. И вы можете представить, семь дней. Первый день осторожно, второй день смелее, третий день еще смелее. Какие там семинары или какие там лекции звучали, какие насмешки. На седьмой день люди осмелели. Но в седьмой день небо заволокло тучами, а туч никогда не было. Раньше земля орошалась росою, дождя не было, радуги не было. И первые капли дождя упали. Насмешки все замолкли, утихли. Раскат грома раздался. Это тоже что-то незнакомое. Произошло землетрясение. И из-под земли фонтаны воды, и с неба ливень какого не бывало. И сколько он? 40 дней и 40 ночей вода пребывала, пребывала и пребывала. И покрыла самые высокие горы. При творении Бог отделил воду от суши, но во время потопа Бог вернул все это в какой день творения? Во второй. И опять всю планету нашу покрыла земля. Вода. Придется все заново начинать. Заново отделять воду от суши. 150 дней, Библия говорит, вода покрывала землю. А затем потихонечку начала убывать. 75 дней убывала. Куда уж она убывала, трудно сказать. А потом еще 40 дней Ной выждал. Верхи гор показались, но Ной еще выждал 40 дней. Ворон опустил, а потом голубя пустил. Зачем он это делает? В крыше открыл отверстие и пустил голубя. Зачем? Голубь полетал, полетел, вернулся. Потому что никуда не смог присесть. Устал. Через семь дней вновь выпускает. Представляете себе желание этой семьи Ноя в ковчеге? Что они хотели? Да выйти на сушу. Целый год с животными. Это в хлеву, да? Да тут не только коровы, тут и птицы. И чего только тут нет. И вот целый год не очень приятно пахнет. Может быть, не очень просторно, не очень уютно. Но там, за ковчегом, еще хуже. Поэтому ждали терпеливо. И вот через 7 дней мы с вами прочитали, голубь вернулся, и во рту у него что? Масличный лист. Какую весть голубь принес семье Ноя? Вода ушла, выросло масличное растение. Листочек вам принес. Все, вы можете выходить. Весть Ноя, голубя к Ною и его семье была вестью мира и спасения, радостной вестью. Сегодня многие люди в нашем мире устали от плавания по житейскому морю. И в гимнах «Надежда» у нас есть 174-й гимн. Я пару куплетов вам процитирую. «В жизненном море с волнами бороться». Бог мой, я тяжко смертельно устал. То грозный вал мне навстречу несется, то на подводный я камень попал, то грянет буря, гроза разразится, треплет мой челн, словно щепку порой, то я со штормами должен сразиться, челн мой не раз заливала водой. Дальше вы прочитаете в этом гимне, а я последний куплет процитирую. «Будь победителем, о, не сдавайся, скоро ты сможешь свободно вздохнуть. Челн твой у цели, мужайся, мужайся. Вот-вот немного, и кончится путь». Очень скоро наша лодка, наша ладья причалит к берегу. И все будет по-другому. Мы сможем вступить на твердую землю. И уже не будет вот этого болтания, вот этих девятого вала не будет. У каждого из нас есть свои переживания в жизни, свои трудности. И нас из стороны в сторону кидает, мотает. Как прекрасны были крылья голубя, который в облаках летел и нес эту ветвь, этот листочек. Весть спасения. Он как бы сказал Ною: не бойтесь, Бог заботится о вас, Он не забыл вас. Скоро вы вступите ногой на твердую землю, скоро кончатся дни ваших странствований и скитаний. Как прекрасны ноги благовестника сегодня, который идет и говорит людям: не бойтесь, Бог не забыл вас, Он скоро придет в этот мир. И Иоанн в книге Откровения описывает уже эту будущую, картину будущего как настоящую. И он пишет Откровение 21:1-4. «И увидел я новое небо и новую землю, и отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло». Мы можем научиться у голубя чему? Нести миру вот эту весть надежды, вот этот зеленый листочек принести. Не все так плохо. Еще все будет зеленеть, еще все будет цвести, еще будет продолжаться жизнь, но другая, лучшая. Хорошо, давайте вспомним ослицу. Какую ослицу вы хотели бы в Библии вспомнить? Осел вообще-то может нас чему-то научить? Так, хорошо. Какого осла мы возьмем? Конечно же, осла Валаама. Числа 22 глава, 27. Много ослов было в Библии, но это самый известный осел. Книга чисел, 22 глава, 27 стих. Ну, ниже прочитаем. 179-я страница, если кто открывает Священное Писание. 27 стих. «Ослица, увидев ангела Господня, легла под Валаамом, и воспылал гнев Валаама, и стал он бить ослицу палкою, и отверз Господь уста ослицы. И она сказала Валааму: что я тебе сделала, что ты бьешь меня вот уже третий раз? Валаам сказал ослице: за то, что ты поругалась надо мною. Если бы у меня в руке был меч, то я теперь же убил бы тебя. Ослица же сказала Валааму: не я ли твоя ослица, на которой ты ездил и вчера, и до сего дня? Имела ли я привычку так поступать с тобою? Он сказал: нет. И открыл Господь глаза Валааму, и увидел он ангела Господня, стоящего на дороге с обнаженным мечом в руке, и преклонился, и пал на лицо свое, и сказал ему ангел Господень: за что ты бил ослицу твою вот уже три раза? Я вышел, чтобы воспрепятствовать тебе, потому что путь твой неправ предо мною. И ослица, видев меня, своротила от меня вот уже три раза. Если бы она не своротила от меня, то я убил бы тебя, а ее оставил бы живою». Хорошая ослица. Я бы тоже хотел иметь такую ослицу, которая будет со мной разговаривать, которая будет меня учить, которая меня будет наставлять. Эта ослица принадлежала человеку, который назывался пророком Божьим. Это верующий человек был. Но вот этот верующий человек, он больше любил земное, чем небесное. И когда выбор стоял, он всегда делал выбор в пользу земного. если богатство или честность и порядочность, то он избирал богатство. И вот в данном случае его так привлекало богатство, что он забыл о всех нормах приличия, и что он служить должен, и заботиться о ком-то должен, он только о себе должен думать, он так решил. И он пошел за этим богатством, но ангел Господень встал на пути, чтобы остановить его. В одном месте, во втором, в третьем. Ослица видит ангела, а вола не видит. Почему он не видит? Ангела не видит, что у человека зрение хуже, чем у ослицы. Ну, если речь идет об ангеле, сияющем херувиме, с обнаженным мечом. Да, вот здесь хорошо, сестра говорит. Бог века сего. 2 Коринфянам 4 глава, 4 стих. Апостол Павел пишет, у многих людей Бог века сего ослепил умы, так что для них свет не сияет. Не глаза, а умы ослепил. Знаете почему? Вот человек вроде бы все видит, но ничего не понимает. Он не понимает, куда ему двигаться. Он не понимает, в чем смысл его жизни, в чем счастье. Потому что ум ослеплен. Кто ослепляет ум? Бог века сего. Чем ослепляет? Ну, у кого чем? И апостол Петр во втором послании, во второй главе, в 16 стихе пишет, «Бессловесная ослица, проговорившая человеческим голосом, остановила безумие пророка». Если пророк мог безумие совершать в своей жизни, то я, будучи не пророком, могу его совершить или вы? Очень легко. Поэтому нам нужно быть внимательными. Животные иногда нам подсказывают, что нам нужно делать. Во время трагедии в Южной Азии, помните, когда цунами надвигалось, то животные, они первые почувствовали, и там, я вспоминаю сейчас опыт, что слоны, они побежали в горы. А люди этого не чувствовали. Когда вода начала отступать, животный мир в горы убегать от трагедии, а люди куда? Ракушки собирать, море отступило. Бог века сего ослепляет умы, так что человек становится менее способен понимать, что происходит в этом мире, чем животный мир. Человек, да, как много сегодня людей, которые подобно Валааму не видят, куда нужно идти. Как много ослепленных сегодня ринулись на запрещенную территорию. Как многие люди сегодня нарушают закон Божий. И при всем этом не видят Господа. И не видят ангелов, которые встают на пути и препятствуют. Но они обходят одно препятствие, другое препятствие. Они начинают раздражаться, нервничать и бить тех, кто, может, словесно, может, просто обижаться на тех, кто совершенно невиновен, а кто хочет их спасти, кто их обличает, кто им подсказывает, вот путь, идите по нему. В дни пророка Иезекииля была такая же ситуация. Иезекииля, 2 глава, 6-7 стих. Давайте прочитаем. Книга пророка Иезекииля, 2 глава, 6 стих и 7. Много было людей, которые ничего, умы которых были ослеплены. И Господь говорит Иезекиилю, 2 глава, 6 стих Иезекииля, «А ты, сын человеческий, не бойся их, и не бойся речей их, ибо они волчцами и тернами будут для тебя, а ты будешь жить у скорпионов. Не бойся речей их, и не страшись лица их, ибо они мятежный дом». И говори им слова мои, будут ли они слушать или не будут, ибо они упрямы. Господь ослицу использовал, когда в случае с Валаамом, а в случае с народом израильским Иезекииля использовал. И говорит, говори, будут слушать или не будут. Валаам не хотел ослицу слушать, но на третий раз, когда ослица заговорила человеческим голосом, он с ней спорить начал. И только когда ангел явился, он отступил назад. Вот какое безумие. Человек начал спорить со ослицей, он даже не понял, что ослица не может говорить человеческим голосом. Чудо произошло, он даже этого не заметил. Хорошо. Чему нас ослица может научить? мы должны служить. Вот голубь учит идти, весть надежды нести. А ослица чему учит? Идти и постараться остановить тех людей, которые идут в пропасть. Обличить, остановить, чтобы человек не погиб. Мы должны заботиться о людях. Хорошо, следующее. Давайте о петухе поговорим. Есть в Библии петух известный? Конечно, много петухов. Дети знают петуха?
Да.
Какого петуха вы знаете? Евангелие от Матфея, 26 глава. Евангелие от Матфея, 26 глава. Давайте прочитаем. Мы всю историю целиком не читаем. Вы дома, вернувшись, перечитайте эти истории подробно. А сейчас только два стиха, 73 и 74. Немного спустя подошли стоявшие там и сказали Петру: «Точно это и ты из них, ибо и речь твоя обличает тебя». Тогда он начал кляться и божиться, что не знает сего человека. И вдруг запел петух. И вспомнил Петр слово, сказанное ему Иисусом: «Прежде нежели пропоет петух, трижды отречешься от меня». И, выйдя вон, плакал горько. Какую роль здесь петух сыграл? Что он сделал? Вы помните эту историю? Да, это самый известный петух в истории нашей планеты. Он связан с историей о предательстве и смерти Иисуса. Вы помните, когда в Гефсимании Иисуса Христа арестовали, то два ученика осмелились и рискнули пойти за Христом во дворец первосвященника. И вот там, во дворце, к Петру подходит служанка и говорит: «Подожди, подожди, ты точно христианин, ты один из них». Он отрекся. Второй раз отрекся, третий раз. И здесь отрекся, и здесь запел петух. И когда запел петух, что с Петром произошло? Вспомнил слово, сказанное Иисусом: «Прежде нежели пропоет петух, ты трижды отречешься от меня». Еще что вспомнил Петр? Что еще Христос тогда сказал? «Симон, Симон, се сатана просил сеять вас, как пшеницу, но я молился о тебе». И Петр вспомнил, что Христос молился о нем. В тот момент, когда он отречется, Христос молился, чтобы Петр окончательно не ушел от Бога, чтобы он нашел в себе силы остановиться и вернуться. И вспомнив все эти слова, все эти предупреждения Христа, вспомнив свою гордыню, как он самонадеянно говорил: «Господи, если все отрекутся, я никогда, ты плохо меня знаешь, я не из боязливого десятка, я за тобой готов и на смерть, и в темницу». Петр все вспомнил, свою самонадеянность и кротость, любовь, терпение Христа. И ему стало стыдно. И он пошел и что сделал? Горько заплакал. О чем? О том, что Христа били? Нет, он не о Христе плакал. О чем он плакал? Он предал своего лучшего друга, он отрекся от своего лучшего друга, и ему стало стыдно. Это был мужественный человек, смелый, он любил Иисуса Христа. Но как получилось, что он отрекся от него, он даже сам не понял. Сатана сплел такую паутину, что Петр слишком поздно опомнился. Но слава Богу, петух помог. Если бы не петух, Петр бы не остановился. Он ушел бы. Что петух сделал? Первое, обличил Петра. Второе, напомнил слова Иисуса Христа Петру. И когда петух запел, то Петр что сделал? Куда посмотрел? Помните, в книге «Желание веков» Елена Вайт пишет: Петр посмотрел на Иисуса Христа. И в этот момент что Христос сделал? Молился о Петре. Христос видел, что происходит, что один из учеников отрекается, и Христос молился и смотрел на Христа, на Петра. Он отвернулся от своих палачей и продолжительным взглядом, исполненным не осуждения, а любви, милости, посмотрел на Петра. Их взгляды встретились. никакого осуждения. Петр не прочитал в глазах Петра, никакого, в глазах Иисуса, никакого упрека, лишь сожаление и любовь. Петр вспомнил все. Это был поворотный момент в его жизни. Мы видим, что в критический момент петух спас не только духовную, но и физическую жизнь Петра. Помните, Иуда чем закончил свою жизнь? И Петр мог бы так закончить, если бы не петух, который напомнил ему слова Христа. Наша миссия заключается в этом мире в чем? Если мы будем учиться у этого представителя животного мира. Не только обличать, как ослица Валаама, но помочь человеку посмотреть на Христа, помочь человеку взглянуть в глаза Христу, грешнику, посмотреть на Христа, на крест посмотреть. Взглянь на крест, Голгофский крест, в нем одном вся жизнь твоя, в нем спасение для всех. Взглянь на крест, Голгофский крест. Христос пришел в этот мир не для того, чтобы наказать грешника, а для того, чтобы умереть и за него и дать прощение. Если человек поймет эту весть, он будет жить. Наша задача – направить человека, согрешившего человека, ко Христу. Об этом говорит петух нам, петух из этой истории. Хорошо, давайте еще два представителя вспомним. Значит, ворон. Какого ворона вы можете вспомнить? Как быстро... Вы помните всех этих животных, всех этих представителей животного мира? Третья книга Царств, 16 глава. Третья книга Царств, 16 глава. Семнадцатая глава, извините. Третья книга Царств, 17 глава. С первого стиха читаем. «И сказал Илия Фесвитянин из жителей Галаадских Ахаву, жив Господь Бог Израилев, пред которым я стою все годы, не будет ни росы, ни дождя, разве только по слову моему. И было к нему слово Господне, пойди отсюда и обратись на восток, скройся у потока Харафа, что против Иордана. Из этого потока ты будешь пить, и вороном я повелел кормить тебя». Бог говорит Илии. Шестой стих. Илия пошел, и вороны приносили ему хлеб и мясо поутру, и хлеб и мясо по вечеру, и из потока он пил. Засуха. Все в Израиле высохло. Цветущие сады, поля превратились в пустыню. Есть нечего, пить нечего. А Бог говорит Илии, иди, там у потока, не у большой реки, а у маленького потока, ты будешь там питаться, пить, а ворон тебя будет кормить. Вы бы пошли? А Египет привлекал, а в Египте не от дождей урожай зависел, это в Палестине от дождей зависел урожай, а там от реки Нила все зависело. Есть дождь или нет дождя, там урожай всегда есть. Поэтому библейские герои очень часто в Египет во время голода шли. Помните, Авраам в Египет пошел, там Исаак. А Илия пошел к потокам, и ворон должен был его кормить. И кормил. Чему эта история учит нас? Бог изначально замыслил, чтобы все, без исключения, были работниками, чтобы все служили. От маленького атома до величайшего галактики во Вселенной ничто не должно жить для себя. Одушевленное, неодушевленное, все должно взаимодействовать между собой. Закон служения, закон отдачи – это закон жизни. «Давайте, и дастся вам мерою доброю, утрясенную». Ворон тоже, оказывается, сотворен для того, чтобы служить. И когда Господь повелел ему кормить пророка, конечно, у ворона голод был, у ворона свои птенцы были, и он должен был заботиться о своих птенцах, и сам, наверное, покушать хотел. Но когда Господь повелел ему кормить пророка, ворон не отказался. У Бога есть дело для каждого из нас. У Бога есть дело для Неемана, для маленькой девочки, которая служанкой в доме Неемана была. Маленький мальчик, который слушал проповедь Христа, помните, у него 5 хлебов и 2 рыбки было. Что он сделал? Отдал. И 5000 людей, только мужчин, накормить Иисус Христос смог, потому что у мальчика был хлеб. Богу нужен каждый человек, каким бы маленьким он ни был, или пожилым ни был, большим ни был. Каждый человек в Божьем плане должен выполнить свою миссию. Все должны служить. Об этом меня учит ворон Ильи. Ну и последнее. Последнего давайте вспомним. В Библии очень много животных, но мы всех не будем перечислять. Это домашнее задание. Агнец. Это наиболее распространенное животное. Какого агнца вы хотели бы сейчас вспомнить? От Бытия до Откровения, так? И Иисус Христос, агнец закланный, да, но Он назван был агнцем. А представители животного мира, какого агнца вы хотели бы вспомнить сегодня? Во время Пасхи агнца. Агнец, который во время Авраама там на горе Мория. Еще какой агнец? Исаия 53 глава, это Иисус Христос, агнец закланный. Еще какой агнец? Выход из Египта. Да. Овечку, которую нашел. Но вот этого агнца я не со страниц Священного Писания беру, а с комментария. Это в книге «Желание веков» написано. Но мы прочитаем из Евангелия, 27 главу, 50 и 51 стих, а затем комментарии прочитаем. Евангелие от Матфея, 27 глава. Пятидесятый и 51 стихи. «Иисус же, опять возопив громким голосом, испустил дух. И вот завеса в храме разодралась надвое, сверху донизу, и земля потряслась, и камни расселись, и гробы отверзлись, и многие тела усопших святых воскресли». Что это за мгновение? Иисус Христос на кресте громогласно произносит слово «совершилось», и после этого Он склоняет голову и умирает. Происходит сильнейшее землетрясение, открываются гробы, многие люди воскресают. Его палачи возвращаются с Голгофы, бьют себя в грудь, они не понимают, что происходит. Наверное, настал час возмездия, страшно, жутко. Священник в храме в это время что делает? Это время вечернего жертвоприношения. Это Пасха. И священник берет нож, чтобы заколоть агнца во время вечернего жертвоприношения. Но когда земля трясется, завеса разрывается в храме, а завеса обнажает святое святых. А если кто увидит святое святых, он умрет. Не может человек посмотреть и остаться в живых. В страхе священник что делает? Роняет нож, и жертва убегает. Елена Вайт в книге «Желание веков» комментирует эти библейские тексты таким образом. Прообраз встретился с действительностью. Истинный агнец теперь умер. Иисус Христос на Голгофе. Не нужно убивать ягненка, который был приготовлен. Ягненок убегает. Вместо ягненка умирает Христос. Этот ягненок, этот агнец, вот это тот агнец, который сегодня нас чему-то должен научить. Чему он нас учит? Кого символизирует этот агнец, который убежал в день смерти Христа, избежал смерти в день смерти Иисуса Христа? Он символизировал, дорогие, меня и вас. Избежав смерти в тот торжественный момент, каждому христианину агнец напомнил слова Иисуса Христа. Евангелие от Иоанна, 10 глава, 11 стих. Помните, Христос говорит: «Я есть пастырь добрый». Пастырь добрый полагает жизнь свою за овец. И когда овца была на грани жизни и смерти, еще мгновение она должна была быть заколота, пастырь добрый свою жизнь положил за эту овцу. А дальше он говорит: «И никто не похитит вас из руки моей». Мы в надежных руках. Агнец этот продолжал жить. Мы с вами живем. 2017 год, а жизнь продолжается, потому что Иисус Христос умер на Голгофе за каждого человека. И Он долготерпит. Он не желает, чтобы кто погиб. Но давайте подытожим все 5 уроков, которые мы сегодня прошли. Но так вечно не может продолжаться. История нашего мира подходит к своему концу. Если Господь не вмешается, то люди сами себя уничтожат. Либо планета наша не выдержит. Поэтому голубь Ноя нас учит чему? Мы должны принести весть надежды этому миру, весть спасения. Христос скоро придет, и Он даст нам новую землю. Ослица Валаама учит нас тому, что долг наш – служить людям и остановить тех, кто идет по пути гибели. У пропасти остановить и помочь вернуться, вернуться к Богу. Петух Петра, он учит нас, что нам не просто нужно обличать, с плеча рубить, а нежно, с любовью, указывая на Иисуса Христа, напоминая слова Иисуса Христа, слова любви, прощения. Ворон Ильи говорит о том, что этим должен заниматься не только диакон, пресвитер или учитель субботней школы или пастор. Этим должен заниматься каждый человек. Все без исключения должны служить друг другу. Мы взаимосвязаны. А пасхальный агнец напоминает о том, что Бог отдал свою жизнь за нас, чтобы мы могли жить. И мы, по примеру призвавшего нас святого, тоже должны быть готовы отдать свою жизнь на алтарь служения. Служите каждый друг другу тем даром, который получил. И пусть Господь благословит нас в том, чтобы мы могли служить в семье нашей, нашим детям, мужьям, женам, родителям, соседям, не командовать, не господствовать, не приказывать, а служить. Потому что закон служения – это закон любви. А закон любви – это закон жизни Вселенной. И если мы не будем соблюдать этот закон, у нас не будет жизни. Ни настоящей, ни вечной, ни будущей. Пусть Господь благословит нас. Ему слава за все. Аминь. Помолимся. Господь наш, благодарим Тебя за Библию, за Слово Твое. Благодарим за сотворенный Тобою мир. Благодарим за те уроки, которые мы не только из Священного Писания, но и из мира природы можем почерпать для себя. Господи, помоги нам быть более понятливыми, чем бессловесные животные. Помоги, Господи, чтобы разум наш работал правильно, чтобы Бог века сего не ослеплял наши умы. Помоги видеть, что происходит сегодня в мире, куда идет этот мир и куда мы идем. Господи, помоги нам жить в соответствии с законом любви, законом вечным, Твоим законом, чтобы все люди могли увидеть, что мы Твои ученики. Во имя Христа молим. Аминь. А сейчас прозвучать в начале.
Жизнь на земле пуста, меня объяла тьма, холод и страх, слезы в глазах, в сердце тоска. Я в жизни одинок, и от тебя далек. Прошу прийти, мне без тебя так трудно. Боже мой, знаю, ты так любишь меня. Слышишь мой голос среди ночи и дня. Пастырь мой добрый, руку мне протяни.
Прошу тебя.